Радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на нашу частоту в городе 8.05. И это означает, что мы начинаем работу в прямом эфире. А с вами сегодня Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте. Вторник сегодня, 31 января. Последний день января, да, желаю, чтобы плодотворно он прошел для вас. Но я вначале расскажу, как мы проведем ближайший час. Родителям будущих первоклашек на заметку. В Иркутске 1 февраля, уже завтра, начинается запись в школы. Какие документы нужно собрать родителям, нужно ли детям сдавать некие тесты, чтобы стать официально первоклассниками, и как устроить ребенка в школу не по прописке. А в 8.15 у нас в студии Нина Веденская, начальник отдела общего образования профильного департамента администрации города. А все нам подробно расскажет, но и также Нина Семеновна готова отвечать и на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь, участвуйте в эфире. Ну, кстати, тем временем из-за роста заболеваемости ОРВИ в области закрыли 12 школ. А 6 из них находятся в Иркутске, это 17-я, 16-я, 73-я, 20-я, 31-я и 47-я школы. А также отмечают, что приостановлен учебный процесс в 6 детских садиках. А что говорит нам еженедельный мониторинг? А говорит, что на территории Иркутской области уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 7%, но по Иркутску порог превышен почти на 15%. А за прошлую неделю в нашем городе зафиксировано 8954 случая ОРВИ, из них заболели 5370 детей. А также Роспотребнадзор сообщает, что с начала эпидсезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 542 заболевших, из них почти 100% не были привиты, 99,6%. Это данные Роспотребнадзора, но мы идем дальше. Расскажу, что в 8.45 мы подробно вам расскажем о фильме «Облепиховое лето». В год 80-летия драматурга Александра Вампилова его снимут. Этот фильм будет биографический. Подробнее расскажет режиссер Виктор Алферов. А все это в 8.45. Ну а в первой части программы по традиции познакомлю вас с самыми важными новостями. Дам профильную информацию о погоде, пробках расскажем. Но начну с события, за которым наблюдали болельщики русского хоккея. Ночью начался чемпионат мира по хоккею с мячом в Швеции для нашей сборной. А в сборной России хоккеисты «Байкал-Энергия» — это Евгений Иванушкин и Денис Рысев. Они начинают борьбу за золото и начинают вполне себе удачно. А ночью мы разгромили сборную Казахстана с крупным счетом 9-2. А причем, что отрадно, дубль оформил нападающий «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин. Что он рассказал, приводит данные Федерации хоккея с мячом. Он сказал, что, исходя из моего опыта, никогда на чемпионатах мира первые матчи не бывают легкими, несмотря на итоговый крупный счет 9-2. А резюмирует лидер российской команды, волнение всегда берет свое. Как ни уходи от него и какой бы ни был соперник, хотя, конечно, в ходе матча оно само собой проходит. Это о волнении Иванушкин говорит. А его спрашивают, на этом чемпионате мира вы можете стать рекордсменом сборной России по количеству голов на турнире. На что Иванушкин отвечает, что, честно говоря, об этом даже и не слышал. Реально ли забить 13 мячей? Наверное, да. Но во главу угла ставит Иванушкин командный результат, а потом уже личный. Ну и главный тренер национальной сборной России Сергей Мяус после этого матча рассказал, что ему импонировало в игре сборной России. Желание ребят сыграть на партнера. Вот так говорит Сергей Мяус. Ну что ж, мы продолжаем следить за выступлением нашей сборной на чемпионате мира по хоккею с мячом. Мы будем вас оперативно информировать. Ну а сейчас посмотрим, какую погоду на сегодня нам обещают синоптики. О погоде расскажу.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Портал Гисметео сообщает, что сейчас на 8 утра за окном минус 19 градусов, без осадков. Днем температура максимум поднимется до минус 9, будет ясно в течение всего дня. А снега не ожидается, к вечеру, возможно, пасмурная погода. А ветер в течение дня будет южного, юго-восточного направления 2-3 метра в секунду. Ну а ночная температура опустится до минус 16 градусов. А такая погода на сегодня, ну а мы идем дальше. И, кстати, в продолжении такой околопогодной темы – контроль над работой управляющих компаний ТСЖ по уборке дворов от снега необходимо усилить. А такую задачу главам округов поставил мэр нашего города Дмитрий Бердников во время очередного объезда дворов. А был он в Свердловском округе. И прежде всего вот это усиление касается проездов вдоль домов, пешеходных дорожек и лестниц. Дмитрий Бердников подчеркнул, что абсолютно все управляющие организации должны вовремя выполнять обязательства перед жителями домов, которые они обслуживают. А для этого в каждом округе есть специалисты, которые готовы проконсультировать по любому вопросу. Ну и, кстати, во дворах микрорайона Юбилейный главу города не устроило качество уборки. Он отметил, что тротуары вдоль отделения одного из иркутских банков не чистят. И поручил муниципальному предприятию убрать территорию, посыпать песком, чтобы пожилые люди не получили травмы. Ну а банку предстоит заплатить штраф за административное правонарушение. Ну что ж, сейчас переносимся на дороги Иркутска. Посмотрим, есть ли пробки в эту минуту на иркутских дорогах.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Яндекс Пробки нам оперативно сообщает, что сейчас на дорогах 6 баллов. А что же происходит? Пожалуй, самая напряженная обстановка складывается на Иркутном. А мосту здесь полностью все выделено красным, мост стоит. А, ну и также в районе парка Парижской коммуны наблюдаются пробки. А улица Боткина, а также улица Маяковского стоят в плотных заторах. 7 км в час скорость движения. Так что, если вам необходимо будет проехать через Глазковский мост, и есть такая возможность, выбирать дорогу вдоль железнодорожного вокзала, потому что там сейчас вполне себе свободно, 25 км в час составляет скорость движения. А, ну и пробежимся по микрорайонам Иркутска, начнем с левого берега. А Захарова и Сеченова стоят в пробках, 7 км в час скорость движения автомобилей, так что жители Юбилейного будут достаточно долго выбираться из своего микрорайона. А что еще здесь интересного? Отмечает нам портал, что на улице Лермонтова в районе пересечения с улицей Улан-Баторского также затор, но это традиционная пробка, там, видимо, светофор собирают. Придется постоять, 7 км в час, также скорость движения отмечена. Ну и по традиции жители микрорайонов Университетский, Первомайский и Синюшина гора будут на подъезде к Академическому мосту стоять в заторе в районе заправки Краснефть. Скорость движения также 7 км в час, так семерочка сегодня фигурирует на протяжении всего обзора. Ну и зафиксирована авария на маршала Конева, вот на въезде в Синюшину гору. Здесь, ну хотя пробки пока не фиксируются, возможно, чуть позже затор будет образовываться. Ну, переносимся на правый берег. Что здесь интересного? В центральной части Иркутска несколько пробочек зафиксировано на улице Ленина в районе Крестово-Сдвиженской церкви, а также на улице Чкалова в районе пересечения с улицами Гершевича зафиксирован затор, 10 км в час составляет скорость движения потока. Улица Некрасова стоит в достаточно плотном заторе, 5 км в час скорость движения машин. Улица Декабрьских событий также выделена красным цветом, но это традиционное тоже место, где собираются потоки автотранспорта. Ну и также отмечу, что стоит в пробке несколько участков на улице рабочего штаба, в том числе от пересечения с улицей Шевцова до пересечения с улицей Мельничная отмечен затор, но и также в районе пересечения с улицей Марии Цукановой также отмечается затор 10 км в час. А авария зафиксирована на улице Сурнова, пробки она пока не собрала, но вот в районе торгового центра «Адмирал» отмечается затор, здесь машины двигаются достаточно плотно, скорость движения составляет 5 км в час. Остальные переправы в нашем городе, вот за исключением Иркутного моста, свободны. Иннокентьевский мост, Глазковский мост, Новый мост и плотина ГЭС абсолютно свободны для проезда. Так что удачного дня и хорошей дороги. Ну а мы сейчас прервемся на пару минут. В следующей части программы будем говорить о том, что уже завтра начинается запись детей в первые классы. У нас в гостях появится Нина Веденская, начальник отдела общего образования Департамента образования администрации Иркутска. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, можете задавать и ваши вопросы. Через пару минут вернемся в студию. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро на радио «Комсомольская правда». радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. Гостью, которая появилась в студии, это Нина Семеновна Веденская, начальник отдела общего образования профильного департамента администрации Иркутска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пригласили мы Нину Семеновну, чтобы рассказать о процедуре записи ребятишек в первый класс. Она начинается в нашем городе уже с 1 февраля, то есть завтра. А телефон прямого эфира 208-005, линия открытая. Уважаемые слушатели, вы также можете задать ваши вопросы, присоединяйтесь. Ну, а мы начнем, собственно, с того, как будет происходить вся процедура.
Ну, как обычно, в принципе, то, что касается приема учащихся в первые классы, эта процедура не претерпела в этом году никаких изменений. В соответствии с порядком, который был утвержден приказом Миноборнауки России еще в 2014 году, мы и будем осуществлять этот прием, который будет осуществляться, как и прежде, в два этапа. Первый этап – это вот как раз с 1 февраля текущего года до 30 июня 2017 года. Будут приниматься дети, которые проживают по закрепленной территории.
То есть по прописке.
То есть по прописке. Угу. То, что касается второго этапа, то он начинается с 1 июля и закончится в соответствии с требованиями закона 5 сентября. Вот в этот период могут быть приняты все дети вне зависимости от закрепленной территории, то есть вне зависимости от своего места регистрации в первые классы, на свободные места.
Нина Семеновна, вот давайте сразу обозначим этот момент, очень интересно. Предположим, если семья живет в Юбилейном, работают они на Партизанской, и родителям удобнее бы определить ребенка где-то вот здесь в центральной части, ну, потому что по дороге на работу ребенка завезли, и дальше, ну, бежать уже на службу. А в этом случае нужно будет ждать вот второго этапа, сейчас ничего делать не нужно.
Ну, вы знаете, я думаю, что как раз этот вопрос такой действительно животрепещущий. Речь идет ведь не о месте работы родителей, а о месте регистрации. И поэтому, если учитывать в первую очередь интересы ребенка, с учетом того, что первоклассники, как правило, все обучаются в первую смену, то, наверное, лучше, если ребенок будет учиться по месту своего проживания. Потому что это связано будет и с ранним подъемом, потому что нужно будет ребенка привести к той школе, в которой собираются родители, чтобы он обучался. Это одно обстоятельство. И второе обстоятельство – надеяться на то, что на втором этапе будут свободные места в какие-то школы на сегодняшний день, я думаю, не приходится, потому что у нас есть такое понятие, как бум рождаемости. И в этом году мы ожидаем около 7,5 тысяч будущих первоклассников. С учетом того, сколько родилось детей в 2010 году, которые вот достигают сегодня школьного возраста, и с учетом того количества детей, которые выпустятся из детских садов. Поэтому, зная, какое у нас наши возможности, площади, и мы, естественно, все, по сути дела, свободные места уже к этому времени будут заняты. Поэтому лучше родителям не ждать. И если у них есть регистрация или временная регистрация, или постоянная регистрация, то лучше осуществить запись ребенка в первый класс по месту регистрации. А уже впоследствии, если такая необходимость будет, просто уже узнавать, где будут свободные места для того, чтобы определить туда ребенка. То есть в дальнейшем перевод ребенка из одной школы в другую, он возможен при наличии, еще раз подчеркиваю, свободных мест.
Нина Семеновна, исходя из вашего опыта, все же родителям удобнее отвозить, приводить ребенка в школу как раз рядом с местом жительства, с местом регистрации?
Я думаю, да, потому что так было вообще, в принципе, всегда традиционно, потому что это очень важный момент. Или ребенку в доступном, так сказать, месте находится школа, если даже он тратит порядка 20, может быть, 25 минут для достижения школы, но это не час-полтора, не стояние в пробках, потому да, что ребенку нажим, ну, ребенка нужно будет поднять где-то часов 6, пока для того, чтобы добраться до места и все такое прочее. То есть у него жизненный цикл будет сдвигаться, скажем, у такого маленького ребенка, которому ставят такие условия, где-то примерно часа, ну, может быть, на 2, на 1.5.
Ну, а сейчас дошколята готовятся к новому учебному году, и вашему вниманию небольшой сюжете, как себе представляют школу сегодняшние детсадовцы.
Это значит, что школа – это там, где дети до 12-7 лет учатся писать там, ну, в компьютере делают такие штуки в наушниках.
Школа – это такое большое здание.
Школа – это весело, потому что там буквы занимаются и музыкой.
Школа – это там, где учат читать, писать, рисовать.
Может, там ничего не учат.
Но невозможно все знать.
В школе учатся писать в тетрадке.
По одному учебнику дети учат.
Нет, учебников там много. Для этого нужен портфель.
Дети сидят за партами.
Дети там учатся хорошему.
Это совершенно не страшное место.
Но это печальное место.
Там нет кафешки. Ну, нельзя же все время есть.
В школе дергаются косички мальчики.
На уроках устаешь. Тяжело. Потому что, когда все пишут, рука встает.
Все плачут, даже дети, которые поступили уже в школу.
Если кто-то балуется, а то не пойдет в школу.
В школе есть переменка. Дети из своей группы выходят и могут сесть на диванчик.
Родители там плачут, то что они идут в школу. Уже такие взрослые, то что поступают в школу.
Дети там вредные.
Бегать и прыгать там нельзя.
В школе нельзя бить кого-то.
На парте нельзя рисовать в школе.
Кричать в школе нельзя.
Нельзя прыгать за партой.
В школе не надо играть, а только заниматься буквами и музыкой.
В школе еще можно друзей завести.
В школе должен быть порядок
и дисциплина.
Ну, с этим действительно не поспоришь. В школах должен быть порядок и дисциплина. Но как его поддержать, когда 8 тысяч первоклашек сядут за парты? Действительно, бум рождаемости. А у нас в гостях, я напоминаю, Нина Семенова, начальник отдела общего образования Департамента образования администрации Иркутска. А есть у нас данные, сколько примерно первоклашек будет обучаться в одном классе? Вот сколько их, чтобы была дисциплина и порядок еще к тому же?
Чтобы дисциплина и порядок? Ну, во-первых, конечно, установленный норматив для первых классов. И то, что касается требований СанПин, то количество первых учащихся в первых классах не может быть более 25 человек. Ну, всякое у нас бывает, потому что вы понимаете сами, что это, так скажем, то требование, к которому мы стремимся на сегодняшний день. Решаются эти вопросы разными путями, в том числе увеличением количества классов как внутри школы, так и решаются вопросы путем строительства новых школ. В общем-то, в принципе, этот процесс, может быть, не очень быстро, но все-таки он идет на сегодняшний день в городе Иркутске. Поэтому, вот, если говорить конкретно, то 25 человек. Но, в принципе, это может быть допустимая, так скажем, норма до 28 человек. Почему такое жесткое требование для первоклассников, я думаю, здесь особенно пояснять не нужно, потому что все понятно. Это первые классы, внимание учителя должно быть очень сконцентрировано на каждом учащемся, и поэтому есть вот такое ограничение.
Когда я училась, у нас были классы с А по Ж, а сейчас в школах?
Ну, и сейчас я думаю, что мы доходим до алфавитных букв где-то М, Л, а может быть и больше, но это не во всех школах. Потому что вы понимаете сами хорошо, что есть территории, которые очень востребованы в силу того, что там идет активное строительство, и там, естественно, проживает молодое население города Иркутска, которое вот этих ребятишек-то как раз в школу и направляет. А есть, так сказать, стареющие районы. Поэтому Все везде по-разному.
А в развивающихся районах 1 сентября откроется в Иркутске новая школа в микрорайоне «Эволюция». Вот как, где смогут записать своих детей жители этой территории?
То, что касается вот этой новой школы, то планируется, что она будет распахнуть свои двери как школа уже непосредственно 1 сентября 2017 года. И на сегодняшний день запись в первые, я повторяю, подчеркиваю, в первые классы, она организована со стороны департамента по Ленинскому округу, улица Роза Люксембург, 174. Можно будет обращаться по вопросам непосредственно к специалисту департамента образования, на которого возложена вот эта запись учащихся первых классов, 47-25-70.
Ну, а телефон прямого эфира 208-005. Мы вернемся в эту студию через 4 минуты после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». Продолжаем работать в прямом эфире. В студии по-прежнему Нина Веденская, начальник отдела общего образования Департамента образования администрации Иркутска. Вас еще раз приветствую. А завтра начинаются в школах Иркутска запись детей в первые классы. Уже многое обсудили, но не затронули вот какой момент. Какие документы должны предоставить родители, чтобы записать ребенка в школу?
Вопрос этот возникает каждый раз, хотя я еще раз повторяю, что никаких изменений не произошло. Порядок существует, организация приема прежний, и по-прежнему при приеме первоклассников в школу родители предоставляют письменное заявление, форму они получат в школе этого заявления. При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий личность родителя. Помимо этого, на первом этапе, когда идет запись по закрепленной территории, родители предоставляют один из документов, который подтверждает регистрацию по месту проживания по отнесенного к той или иной школе. Ну, все это, вся эта информация подробно размещается на сайтах школ, и поэтому родители имеют возможность туда обратиться и посмотреть, какие документы, каков график приема, потому что школы выставляют и этот график в обязательном порядке, так как длительный прием по закрепленной территории с 1 февраля по 30 июня, и могут быть и территории очень большие, объемные, поэтому, чтобы не было каких-то, вот так сказать, накладываний одно на другое, учреждения делают графики. Помимо этого, специально вот по инициативе департамента города проводится ежегодно, традиционно, День открытых дверей.
И завтра он тоже будет?
И завтра он, да, будет проведен во всех, без исключения, школах, которые принимают первоклассников. Потому что у нас есть лицей, которые первоклассников не принимают. Поэтому речь идет только о школах, которые имеют первые классы. И там в рамках вот этих вот Дня открытых дверей родители смогут познакомиться подробно с теми требованиями, которые школа может предъявлять, ну, опять же, в рамках, естественно, требований закона, могут познакомиться с теми программами, которые школа реализует, узнать, какие, на основе каких учебников осуществляется реализация этих программ, так называемая УМК, и на все животрепещущие вопросы, которые всегда волнуют родителей, и по понятным причинам, потому что их дети впервые сталкиваются с таким учреждением, как школа, в котором ему придется находиться, ну, как минимум 11 лет. Поэтому, естественно, вот на все эти вопросы там непосредственно встречаясь с директором, с завучем по начальной школе, с учителями, с воспитателями групп продленного дня, допустим, с психологами, с логопедами, они смогут для себя найти ответы на все волнующих вопросов?
Ну, я думаю, что один из самых животрепещущих вопросов – это, знаете, такая история, как тесты, собеседования, какие-то проверки знаний, психической подготовки, психологической, да, детей к школе. Вот это будет проходить? Это вообще законно или
это
нет?
Это незаконно. Никаких тестирований при приеме в первые классы в соответствии с требованиями закона нет и быть не может.
Точка.
Точка.
А на ваш взгляд, какими вообще базовыми знаниями должны обладать первоклашки перед, ну вот, началом учебы? Потому что сейчас, мне кажется, детки такие, что они уже в детсадовском возрасте и с планшетами неплохо так обращаются, читать, писать умеют. Вот все-таки стоит ребенка прямо готовить к школе?
Ну, это вопрос тоже всегда как бы вот такой несколько лукавый, потому что школа-то для того как бы предназначена,
да,
для того, чтобы научить ребенка читать, писать и считать, но тем не менее сегодняшний ритм жизни и сегодняшнее понимание современных родителей, которые думают, что если ребенок с момента рождения сидит в планшете, за ним умеет управляться с любым гаджетом, значит, то этого уже снимает многие проблемы, то есть создается некая такая иллюзорная картинка, что он все умеет и знает. Но это, вот я еще раз хочу сказать, что это некое заблуждение. Даже если ребенок может читать, при определении в первый класс, может быть, считает, но это не значит, что он все знает. У нас такие звонки от родителей довольно часто поступают, что вот ребенок уже и таблицу умножения знает, и считает, и пишет, и просто ему уже сегодня как бы первый класс-то вовсе, в принципе-то, и не нужен. И неплохо бы ему сразу перескочить. Вот я хочу сказать, что перегружать детей в таком возрасте нет никакой необходимости. Он должен знать то, что он должен уметь и знать к своему возрасту, которому он достигает к школе, к 6 годам жизни с половиной, потому что прием в первые классы у нас осуществляется в соответствии с требованиями тоже закона по достижению ребенком возраста 6 лет с половиной, если ему на 1 сентября исполнилось 6 лет, значит, и 6 месяцев, тогда он может быть зачислен в первый класс. Если он не достиг, если у него 2 месяца не хватает, родителям кажется, какая ерунда. Угу. Но это взрослым так кажется. А вот для детей проживание вот этих месяцев, 2, 3, 4 месяца – это огромное время. И поэтому именно такой и определен возраст. Поэтому торопить время не нужно. Обманывать его тоже не нужно. Жить иллюзиями, ну, может быть, тоже не нужно. Поэтому вот ребенок должен быть, ну, так скажем, развиваться в соответствии с своим возрастом.
Не отнимать у детей детство, да?
Нет, конечно.
Ну, а сейчас вашему вниманию, уважаемые слушатели, мнение психолога, а потом мы уже с Ниной Семеновной обсудим. Сейчас Надежда Залевская, вот что говорит о подготовке к школе.
Если у вас ребеночек, в общем-то, школьничек, который идет в школу в сентябре, что вы должны сделать? Выбрать учителя, посмотреть внимательно на какие-то характеристики, да, которые будут важны для вашего ребенка. И второе, это, конечно же, себе прям сказать сразу, я не вмешиваюсь в процесс изначально, как ребенок будет учиться. Вы можете всячески мотивировать ребеночка, готовить его к школе, говорить, как там хорошо, что ты будешь узнавать много нового, да, какое-то вот это развивать у него. Могу вам сказать, что психологически ребенок в данном возрасте очень хочет идти в школу. Абсолютно все дети хотят учиться, им это интересно, и они ждут. Мне ребенок говорит, когда я в школу, прям такой у него энтузиазм. И эту охоту могут либо отбить, как вы понимаете, либо подкрепить. Те же педагоги в школе и, естественно, вы и ваша семья. По каким причинам ребенок может отбить охоту учиться в школе? Есть несколько основных причин. Первая причина, когда ребенок теряет интерес к школе, это когда он слишком много знает. Ему становится неинтересно. Он приходит в школу, он уже бегло читает, он уже все знает, что там проходит. И он теряет интерес, ему становится скучно, он говорит, ну, мама, там так скучно, там какой-то детский сад, я это уже все знаю. И потом, когда начинается уже усложняться материал, ребенок не замечает, как он отстает, то есть он теряет интерес. Поэтому те родители, которые очень сильно пихают ребенка в разные кружки, хотят все-все-все, чтобы он знал языки, они совершают большую ошибку, потому что именно такие дети могут потерять интерес к обучению. Второй момент – это, наоборот, запущенные дети, некая противоположность, да, которые абсолютно никак не готовятся, ну, то есть ничего им не говорится про школу, ну, они там вообще чтение букв, не знать ничего, тут перебор уже идет в другую сторону, да, и тогда такой человек, такой ребенок тоже будет испытывать большие сложности, и он будет чувствовать себя не очень, и тоже потеряет интерес к обучению. Поэтому нужно что-то, какую-то золотую середину выбирать.
А вот как найти эту золотую середину, вот это вопрос, Нина Семеновна, как вы считаете, все-таки сейчас, еще до 1 сентября, достаточно много времени, чтобы, ну, как-то подготовить и настроить будущего первоклассника, вот как это сделать грамотно, правда, сейчас?
Ну, настроить ребенка, допустим, такого, в таком возрасте, здесь, конечно, это львиная доля настроя ложится на родителей. Если, конечно, постоянно, вот как мы ребятишек слушали, что там плачут дети в школе, значит, это же он не сам придумал, он же в школе еще не был, не видел, плачут там или не плачут, но, тем не менее, по всей вероятности, взрослые ему какую-то картинку рисовали, раз у него это вызвало такую ассоциацию. Но здесь-то самое главное для родителей что? Что школа – это труд. Вот учеба, получение знаний, добывание этих знаний – это колоссальный труд. И, наверное, вот на эти 11 лет надо нацеливать ребенка, что в течение школьной жизни ему предстоит очень довольно-таки много трудиться, и не всегда бывает, может быть, это сопряжено с каким-то, ну, скажем так, иногда желанием, его надо преодолевать. Может быть, это не всегда будет интересно, потому что школа – это не развлекательное место, куда приходят дети, а они приходят именно для того, чтобы вот иногда даже когда тебе не хочется, но преодолеть это нежелание для того, чтобы достичь каких-то определенных целей. Я думаю, что вот в этом плане надо родителям готовить детей к школе, а не думать о том, насколько он хорошо знает таблицу умножения и как он бегло умеет читать.
А как вы считаете, детсадовской подготовки достаточно или можно на какие-то дополнительные курсы ребенка устроить, там, развивающие
занятия? Вот это тоже такое момент, когда родители действительно, я согласна в этой части с тем, что говорил психолог, что когда перегружают ребенка, возлагая на него громадный груз, когда у него две, допустим, тренировки в день, когда у него школа, которая почему-то иногда уходит у взрослых людей на второй план, потому что он уходит в дополнительное занятие.
Вечером виолончель
еще. А вечером, да, еще что-то. Поэтому это колоссальная нагрузка. Ребенок, конечно, он физически просто устает. Тем более, если это ребенок еще в таком возрасте. Седьмой год жизни всего. Седьмой год жизни, а на него такое вот пытаются, так сказать, переложить на его плечики. Поэтому здесь, если ребенок посещает детский сад, то и успешно осваивает ту программу, которую реализует детский сад, то здесь все, в принципе, уже он подготовлен. Вот. Но когда начинается вот такая вещь, что мы хотим, чтобы ребенок пошел в школу раньше, то у нас таких трагичных вещей иногда бывает много. Когда ребенок, допустим, в школу приходит 6 лет, а может быть даже иногда и меньше, то это тяжело и заканчивается тем, что ребенка иногда из школы приходится забрать. А уже все, на следующий год у него уже этого интереса может и не быть.
Но опыт уже негативный получен,
конечно.
А опыт
уже получен, и поэтому в дальнейшем это проблема, опять же, для того же самого ребенка.
Нина Семеновна, в заключение короткий вопрос. Я думаю, что он тоже волнует родителей будущих первоклашек. Обеспечена ли школа Иркутска сейчас полностью пособиями, книжками или что-то придется докупать в любом случае?
Ну, то, что касается учебников для первых классов, то это, в принципе, уже вопрос отрабатывается не один год. И если школа работает по определенному ОМК, учебно-методическому комплекту, то весь набор учебников, который входит в перечень, рекомендованный Министерством федеральным, в школах, как правило, есть. Вопрос, как правило, у нас возникает с рабочими тетрадями, потому что рабочие тетради не закупаются школами.
Да, и в этом случае, видимо, придется приобрести. Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
В 91,5 FM, на часах 8:47. Продолжаем работать в прямом эфире в студии Евгения Дмитриева. В этой части программы будем говорить о юбилее Александра Вампилова. В этом году драматургу исполнилось бы 80 лет, и к юбилею автора знаменитых пьес «Прощание в июне», «Утиная охота», «Старший сын» снимут фильм «Облепиховое лето». Работать над этой картиной будет питерская студия документальных фильмов «Линдок», режиссером станет Виктор Алферов, ну а сценарист ленты Ольга Погодина-Кузьмина. Как известно, что роль Александра Вампилова сыграет известный актер Андрей Мерзликин. Ожидается, что к съемкам приступят в марте 2017 года. Интервью с режиссером Виктором Алферовым через пару минут. Ну а вы знаете, перед тем, как готовиться к эфиру, я посмотрела документальный фильм 87 года, который был посвящен Александру Вампилову. И правда, правда, вы знаете, как-то вот мы знаем творчество Вампилова, знаем его произведения, смотрим спектакли в театрах, но о личности как-то вот знают далеко не все, на мой взгляд. И вот я, когда пересмотрела этот фильм, нашла очень много интересных интервью, разных интервью, некоторые фрагменты хочу вашему вниманию предоставить. Ну вот, к примеру, вот что рассказывала о Александре Вампилове его мама.
Я поздно, пожалуй, поняла, так как-то говорила ему даже. Ну что ты, Саня, что у тебя, можешь ты писатель? Он мне сказал: эх, мама, ты меня не понимаешь. Так он мне сказал. Ты, говорит, меня не понимаешь, и вроде того, что ты не оцениваешь. А я сказала ему: знаешь, говорю, Саша, матери всегда должны быть строги к своим детям. Я почему-то этот разговор очень запомнила. А он мне сказал: нет, мама, все будет, будет, все будет.
Ну а фильм «Облепиховое лето», который будут снимать в этом году, будет посвящен последнему периоду творчества Александра Вампилова. Это будет художественный фильм. А почему «Облепиховое лето»? Ну, это цитата из письма самого Вампилова. Цитату приведу. «Ну, я прощаюсь. У нас облепиховое лето, жара и тишина. Приезжайте, Байкал. Сейчас такая штука, что спешите видеть к всему ваш Вампилов». Ну, режиссером ленты выступит Виктор Алферов. Как я сказала, он сам родом из Бурятии, хорошо знает и любит Байкал. Не раз бывал на месте гибели драматурга. И всякий раз, когда он рассказывал своим друзьям о том, что писатель погиб на этом озере, люди удивлялись, ведь почти никто не знает о судьбе автора и его ранней смерти. Я напомню, что погиб Вампилов 17 августа 1972 года, за два дня до 35-летия. Утонул в Байкале у истока Ангары, там перевернулась моторная лодка, а на рабочем столе осталась лежать неоконченная работа «Водевиль несравненный наконечников». Ну а наш корреспондент, корреспондент «Комсомольской правды» Екатерина Галеева связалась с режиссером Виктором Алферовым и расспросила о задумке, о том, что интересного будет в будущем фильме.
Сейчас собираетесь снимать «Облепиховое лето». Как родилась идея съемок?
Ну, идея съемок у меня уже очень давно, когда я еще учился в Республике Бурятия, в городе Улан-Удэ, и ставил какие-то фрагменты по пьесам Александра Вампилова. А потом уже, когда уехал в Москву, и тоже начал потихонечку какие-то отрывки делать в ГИТИСе на курсе Марка Антоновича Захарова, и понял, что большинство людей, ну, даже не подозревает, что Вампилов погиб молодым, и что у него, так скажем, есть бурятская кровь, и у него предки из Бурятии. И поэтому как-то зародилась идея, что мы знаем его пьесы, тексты, но совершенно ничего не знаем про его судьбу. И поэтому так родилась идея эта. А название пришло, конечно, уже потом более подробно я изучал переписку, и «Облепиховое лето» вот сформировалось такое название. А буквально там полтора года назад нашли сценарист Ольга Погодина, и как-то очень быстро пришла идея, очень быстро проект написался, и мы в Министерстве культуры в августе выиграли небольшую субсидию на съемки этого фильма.
Изначально я знаю то, что вы задумывали короткометражку «Последний день из жизни драматурга», да, насколько я знаю, называлась она?
Ну да, была идея снять небольшой фильм, вот последние несколько часов, а потом, конечно, когда уже начали подробно все изучать, то это выросло вот уже в полный метражный проект.
Ну а в целом, «Облепиховое лето» фильм отразит какой период из жизни драматурга?
Это последние несколько лет его жизни, когда он написал уже пьесу «Утиная охота», и вот такой период, когда он в Москве и в Иркутске, такая вот ожидание постановки вот этой пьесы, параллельно идут репетиции в Иркутском театре, вот такой вот, ну, последние прям несколько лет.
Ну а как вам удастся все-таки совместить вымысел и правду?
Это очень сложный вопрос. Ну, любой художник, когда пишет картину, конечно же, он пишет ее как автор. Поэтому какая правда, кто правда, конечно, ну, то есть это, у каждого есть свое мнение, и величайший драматург. И здесь, конечно, я как художник, как чувствую, как понимаю, исходя из писем, из документов, из пьес, и в какой-то смысле из твоей личной жизни то же самое, как я из деревни, села Рангой приехал в Москву поступать, пробивался там с какими-то своими идеями, поступил в ГИТИС, потом работал в театре московском. Как бы мне это понятно очень, и поэтому это все очень близко мне. Ну, плюс Бурятия, там, ну, мой любимый край, моя земля. Я обожаю Байкал, я люблю этого драматурга, поэтому здесь очень много каких-то совпадений личных, поэтому это, конечно, история будет больше мой взгляд, скажем так. Поэтому, а уж там посмотрим, как получится.
Уже известно, что роль Вампилова сыграет Андрей Мерзликин. Как вы считаете, он идеально подходит на эту роль?
Такие вопросы очень, ну, как бы сложно отвечать, кто идеально. Идеальных людей нет, и, на мой взгляд, что Андрей, ну, невероятно открытый, скромный, искренний человек и творческий. Он сразу, мгновенно откликнулся на эту идею, мы сразу с ним нашли общий язык. Поэтому я очень надеюсь, что все у нас получится, посмотрим. Поэтому вот как-то так. Мне кажется, у него очень такой склад. Ну и Андрей давно тоже как бы мечтал и играл в его пьесах. Поэтому такой союз на сегодняшний день, на момент подготовки, очень искренний и честный.
Сейчас идут кастинги, а уже известно, кто еще из актеров примет участие в картине.
Кастинг почти завершен. Про это я пока не буду говорить. В основном это будут неизвестные актеры, так скажем, широкой публике, но, возможно, 3-4 человека будут как-то известны. Поэтому про это я пока не хотел говорить. Непосредственно съемки должны начаться в марте, посмотрим.
В марте съемки начнутся в Москве или уже здесь, в Иркутске?
Поскольку киностудия «Лендок», поэтому частично какие-то вещи мы будем снимать под Петербургом и, ну, в Санкт-Петербурге. А потом, ну, по плану, летом уже какая-то часть будет на Байкале. Посмотрим. Сейчас как раз идет формирование.
А иркутские актеры, планируете то, что примут участие? Или все-таки вы задействуете только вот московских актеров?
Понимаете, бюджет очень маленький, поэтому здесь будем смотреть. Ну, я думаю про это.
А съемки будут только в Иркутске или вот в Листвянке, только там?
Давайте я не буду все рассказывать, потому что, ну, какие-то вещи пока, я говорю, еще не начался процесс, потому что эти вещи очень такие важные и личные, поэтому посмотрим, как сложится. Есть планы, есть точные какие-то задачи, которые нужно сделать, поэтому как только будет все точно готово, все договора будут подписаны, когда мы уже все согласуем, приступим, тогда можно будет говорить про эти вещи.
Скажите, пожалуйста, а в Москве живет вдова, насколько я знаю, Вампилова? Как-то с ней связывались? Знаете уже ее отношение к будущему фильму?
А, да, она уже сценарий прочитала, и буквально на днях мы с ней встречаемся.
Что она сказала? Первое, можете рассказать?
Нет, это уже личная наша история, и ее, и наша, поэтому пока я не готов про это говорить.
Она тоже примет участие?
Про это я не могу ничего сказать за нее.
Ясно. Спасибо огромное в любом случае,
да,
что уделили минутку. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.
Ну, я напоминаю, что к юбилею Александра Вампилова снимут фильм, который будет называться «Облепиховое лето». Работать на картине будет питерская студия док-фильмов «Лендок». Ну, а режиссером станет Виктор Алферов. Интервью с ним вы только что прослушали. Ну да, действительно, вопросов много, и сам режиссер не хочет открывать все карты, что и понятно, в принципе. Но я думаю, что все удастся, и уже в этом году мы увидим итоги работы режиссеров над этим фильмом. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Остается чуть меньше минуты. Я напоминаю, что в 18.05 в эфире программа «Тема дня». Обсудим главные события вторника. Телефон прямого эфира 208-005. Вы всегда можете присоединиться к обсуждению, высказать свое мнение по тем или иным вопросам. Но на этом программа подходит к концу. Автомобилистам я напоминаю, что сейчас на дорогах Иркутска 6 баллов. Что изменилось к этому часу на магистралях областного центра? Очень много аварий, вы знаете, происходит. Сейчас на левом берегу, если посмотреть, то на пересечении улиц Лермонтова и улицы... Да, на пересечении улицы Лермонтова и Улан-Баторска зафиксировано ДТП, соответственно, здесь все выделено красным цветом, автомобили двигаются очень плотно, 5 км в час, ну а далее уже на подъезде к Академическому мосту в районе жилого комплекса Дольче Вита, вот здесь тоже Улан-Баторская улица, и тоже ДТП, и тоже ярко-бордовым все выделено, авария серьезная. А на въезде в Иркутск в районе Синюшной горы, вот здесь тоже авария, но она не вызвала серьезного затруднения. А что касается основных переправ, все свободны, это не может не радовать, но вот на правом берегу, опять же, несколько аварий зафиксировано в центральной части Иркутска, так на улице Советская в районе пересечения с улицей Красноярской сразу две аварии зафиксированы, так что имейте в виду, будьте аккуратны на дорогах. Ну что ж, на этом все. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда».